Так бедствовали мы и пробивались с год времени. Химик прислал 10 000 ассигнациями. Из них больше 6 надобно было отдать долгу, остальные сделали большую помощь. Наконец и отцу моему надоело брать нас, как крепость, голодом. Он, не прибавляя к окладу, стал присылать денежные подарки, несмотря на то, что я ни разу не заикнулся о деньгах после его знаменитого письма. Я принялся искать другую квартиру. За Лыбедью отдавался в наймы запущенный большой барский дом с садом. Он принадлежал вдове какого-то князя, проигравшегося в карты, и отдавался особенно дешево от того, что был далек, неудобен, а главное от того, что княгиня выговаривала небольшую часть его, ничем не отделенную, для своего сына, баловня лет 13, и для его прислуги. Никто не соглашался на это чересполосное владение. Я тотчас согласился. Меня прельстила вышина комнат, размер окон и большой тенистый сад. Но именно эта вышина и эти размеры пресмешно противоречили совершенному отсутствию всякой движимой собственности, всех вещей первой необходимости. Ключница княгини, добрая старушка, очень неравнодушная к Матвею, снабжала нас на свой страх то скатертью, то чашками, то простынями, то вилками и ножами. Какие светлые, безмятежные дни проводили мы в маленькой квартире в 3 комнаты у Золотых ворот и в огромном доме княгини. В нем была большая зала, едва меблированная. Иногда нас брало такое ребячество, что мы бегали по ней, прыгали по стульям, зажигали свечи во всех канделябрах, прибитых к стене. И, осветив залу ярко, как днем, читали стихи. Матвей и горничная, молодая гречанка, участвовали во всем и дурачились не меньше нас. Порядок не торжествовал в нашем доме. И со всем этим ребячеством жизнь наша была полна глубокой серьезности. Заброшенные в маленьком городке, тихом и мирном, мы вполне были отданы друг другу. Изредка приходила весть о ком-нибудь из друзей, несколько слов горячей симпатии, и потом опять одни, совершенно одни. Но в этом одиночестве грудь наша не была замкнута счастьем, а напротив, была больше, чем когда-либо раскрыта всем интересам. Мы много жили тогда и во все стороны, думали и читали, отдавались всему и снова сосредоточивались на нашей любви. Мы сверяли наши думы и мечты и с удивлением видели, как бесконечно шло наше сочувствие, как во всех тончайших, пропадающих изгибах и разветвлениях чувств и мыслей, вкусов и антипатий, все было родное, созвучное. Только в том и была разница, что Натали вносила в наш союз элемент тихой, кроткой, грациозной, элемент молодой девушки со всей поэзией любящей женщины, а я живую деятельность, мое всегда в движении, беспредельную любовь, да сверх того путаницу серьезных идей, смеха, опасных мыслей и кучу несбыточных проектов. Мои желания остановились, мне было довольно. Я жил в настоящем, ничего не ждал от завтрашнего дня, беззаботно верил, что он и не возьмет ничего. Личная жизнь не могла больше дать, это был предел. Всякое изменение должно было с какой-нибудь стороны уменьшить его. Весною приехал Огарев из своей ссылки на несколько дней. Он был тогда во всей силе своего развития. Вскоре приходилось и ему пройти скорбным испытанием. Минутами он будто чувствовал, что беда возле, но еще мог отворачиваться и принимать за мечту занесенную руку судьбы. Я и сам тогда думал, что эти тучи разнесутся. Беззаботность свойственна всему молодому и не лишенному сил, в ней выражается доверие к жизни, к себе. Чувство полного обладания своей судьбой усыпляет нас, а темные силы, а черные люди влекут, не говоря ни слова, на край пропасти. И хорошо, что человек или не подозревает, или умеет не видать, забыть. Полного счастья нет с тревогой. Полное счастье покойно, как море во время летней тишины. Тревога дает свое болезненное, лихорадочное упоение, которое нравится как ожидание карты, но это далеко от чувства гармонического бесконечного мира, а потому сон или нет. Но я ужасно высоко ценю это доверие к жизни, пока жизнь не возразила на него, не разбудила. Мрут же китайцы из-за грубого упоения опиумом. Так оканчивал я эту главу в 1853 году. Так окончу ее и теперь. Глава 24. 13 июня 1839 года. Раз длинным зимним вечером в конце 1838 года сидели мы, как всегда, одни, читали и не читали, говорили и молчали, и молча продолжали говорить. На дворе сильно морозило, и в комнате было совсем не тепло. Наташа чувствовала себя нездоровой и лежала на диване, покрывшись мантильей. Я сидел возле на полу. Чтение не налаживалось, она была рассеяна, думала о другом. Ее что-то занимало, она менялась в лице. «Александр», — сказала она, — «у меня есть тайна. Пойди сюда поближе, я тебе скажу на ухо. Или нет? Отгадай». Я отгадал, но потребовал, чтобы она сказала ее. Мне хотелось слышать от нее эту новость. Она сказала мне, и мы взглянули друг на друга в каком-то волнении и с слезами на глазах. Как человеческая грудь богата на ощущение счастья, на радость, лишь бы люди умели им отдаваться, не развлекаясь пустяками. Настоящему мешает обыкновенно внешняя тревога, пустые заботы, раздражительная строптивость, весь этот ссор, который к полудню жизни наносит суета суетств и глупое устройство нашего обихода. Мы тратим, пропускаем сквозь пальцы лучшие минуты, как будто их и не весть сколько в запасе. Мы обыкновенно думаем о завтрашнем дне, о будущем годе, в то время, как надобно обеими руками уцепиться за чашу, налитую через край, которую протягивает сама жизнь, непрошенная, с обычной щедростью своей, и пить, пока чаша не перешла в другие руки. Природа долго потчевать и предлагать не любит. Что, кажется, можно было бы прибавить к нашему счастью? А между тем весть о будущем младенце раскрыла новые, совсем неведанные нами области сердца, упоений, тревог и надежд. Несколько испуганная и встревоженная любовь становится нежнее, заботливее ухаживает. Из эгоизма двух она делается не только эгоизмом трех, но самоотвержением двух для третьего. Семья начинается с детей. Новый элемент вступает в жизнь. Какое-то таинственное лицо стучится в нее. Гость, который есть и которого нет, но который уже необходим, которого страстно ждут. Кто он? Никто не знает. Но кто бы он ни был, он счастливый незнакомец. С какой любовью его встречают у порога жизни. А тут мучительное беспокойство, родится ли он живым или нет, Сколько несчастных случаев. Доктор улыбается на вопросы. Он ничего не смыслит или не хочет говорить. От посторонних все еще скрыто. Не у кого спросить, да и совестно. Но вот младенец подает знаки жизни. Я не знаю, высшие и религиозные чувства, как то, которое наполняет душу при осязании первых движений будущей жизни, рвущейся наружу, расправляющие свои неготовые мышцы. Это первое рукоположение, которым отец благословляет на бытие грядущего пришельца и уступает ему долю своей жизни.